Добрый день. Сегодня мы вновь встречаемся с Леонидом Евгеньевичем Бежиным, писателем, востоковедом, ректором Института журналистики и литературного творчества. Здравствуйте, Леонид Евгеньевич.
Здравствуйте, Константин Петрович.
Известно, что мы такая редкая страна в мире, где вообще есть литературные институты. И что есть литературный институт имени Герцена, он, скажем, на государственной основе существует давно. И все считали, многие говорили, ну как можно стать писателем, закончив институт? Чему там можно научить? Я-то, кстати, тоже не оканчивал этот институт, поэтому я всегда так же тоже мыслил и думал, вот я историк, мне этого достаточно, у меня хорошее образование. А что там в Литинституте? Ну, какие-то профессора, доценты читают там поэзию, как писать стихи, как писать прозу. А можно ли этому научить, если человек бездарен? Вы открыли другой институт. Институт журналистики и литературного творчества, который занял свою нишу, который уже много лет существует, который все хорошо знают, и там работает очень мощный коллектив преподавателей. Почему вдруг вы, писатель, который много книг издает, у которого бы, казалось бы, работа на всю оставшуюся жизнь, вдруг занялись этим?
По какой-то душевной потребности. Ведь еще до института у меня была студия в музее Герцена, вы его тоже упомянули, в Сивцевом Вражке. Там просто собирались молодые люди. И мы с ними, я давал им задания для этюдов. Я им рассказывал о литературе, о тех или иных писателях. Им было интересно. Их было человек 20-30, не больше. Но ощущение от сотрудничества, общения с ними и подтолкнуло меня к мысли, а ведь можно целый институт, собственно говоря, создать. И точно так же придут и будут учиться, будут заниматься и будут с удовольствием все это воспринимать. Тем более в Москве, где есть великолепные специалисты, где можно найти великолепных преподавателей и среди ученых, и среди творческих людей. Грех этой возможности не воспользоваться. И поэтому я с самого начала поставил себе главной целью – привлекать настоящих творческих преподавателей, чтобы студентам с ними было интересно. Наша задача – студентов довести до двери аудитории, эту дверь перед ними открыть, их туда впустить. А уж дальше основное их обучение – это то таинственное соединение душ, которое происходит между студентами и преподавателями. Только этим можно чего-то добиться. И этот принцип сработал. Действительно, преподаватели оказались самые настоящие.
Ну, как-то вы в этом мире были давно, и вы хорошо знаете всех, если так можно сказать, и вас все хорошо знают. Поэтому действительно привлеклись и вступили на эту стезю очень много талантливых, интересных людей.
Да.
Вот даже покойный Лев Анинский.
Да? Лев Александрович Анинский. Он с самого начала с нами, с самых первых лет.
Владимир Микушевич.
Владимир Борисович Микушевич, дай бог ему здоровья. Он сейчас переводит «Фауста». Хочет дать новый перевод Фауста. Это же целая эпоха в переводческом деле.
Я всегда с интересом наблюдал, как он разговаривает индивидуально с каждым студентом подолгу. Он занимается объяснением того, как надо переводить с немецкого на русский. Мне кажется, второго человека сейчас в России нет такого, который мог бы такой...
С каждым студентом и, более того, с гардеробщицей, с уборщицей. Он может часами стоять и беседовать. Он находит, о чем с ними говорить.
Они... Седовласый старец. Да.
Да.
Лучший на сегодняшний день переводчик с немецкого языка.
Лучший переводчик. И не только с немецкого, да. И с итальянского, с английского. Он знаток пяти языков.
Вот
дай
смотри,
бог ему здоровья.
Дай бог ему здоровья. Вот смотрите, существовал Литинститут, существовал факультет журналистики. Вообще у нас немножко проблема с гуманитарными науками, потому что сейчас все стремятся в менеджмент, в юриспруденцию. Вы открыли институт для гуманитариев, то есть туда хлынули, в хорошем смысле слова, хлынул большой поток абитуриентов. Мне доводилось тоже это видеть. Это люди немножечко в чем-то заинтересованные. Как вы думаете, Как вам удается или сформировать из них каких-то, например, журналистов, понятно, все-таки журналистика такая вещь, увидел, записал, а литература, вот как вам удается, и есть ли примеры тех выпускников, которые стали, заняли какую-то позицию в этом мире?
О выпускниках я сейчас еще скажу, но что удивительно в этом поколении, среди абитуриентов есть уже готовые писатели. Я помню одну абитуриентку, ей лет 18, она приходит поступать и выкладывает мне на стол вот такую стопку уже изданных ее книг.
Проза или поэзия?
Проза. Условно, поскольку я так полистал, посмотрел, «Любовь-морковь», что называется. Книжки такие вот на массового читателя, еще в литературном смысле не состоявшиеся. Но факт есть факт. Она выложила мне целую гору. В ее возрасте я мечтал одну бы книжечку издать.
Да,
у
сейчас,
нее
пожалуйста.
Уже, пожалуйста. У нее уже, и более того, если с ними поговоришь, удивляешься тому, как они ориентируются в современном литературном мире. Для меня найти издательство – это мука.
Да,
это головная боль.
Головная боль.
Они запросто. В это издательство надо нести то, в это издательство надо нести то, здесь можно предложить такое-то, здесь такое-то. Они совершенно мгновенно в этом ориентируются.
Это маркетинг такой, как бы.
Да, это у них уже как бы заложено в них. В этом смысле они обгоняют, конечно, наше поколение.
Ну, ведь помните замечательную фразу Евтушенко: «Поэт в России больше, чем поэт». Все-таки роль литератора они воспринимают как некое служение или пророчество? Или это не важно?
Забудем об этом.
Профессиональная работа над текстом, да?
Сейчас никто уже поэта так не воспринимает, как призывал Евтушенко. Он уже давно не пророк. Вы сами это отлично знаете. Он уже не вещатель великих истин. Он обслуживает, так условно говоря, свой маленький круг читателей. У каждого поэта есть, 200-300 тех, кто его читает. Вот он, для них, они раскупают его книжки, он для них работает.
Или он пишет тексты для песен, так сказать, да.
Или он пишет тексты для песен. Я помню, даже такой мастак, как Вячеслав Пьецов, говорил: «О, для меня было бы счастьем, если бы за моим гробом пошли 400 моих читателей». Он мечтал о 400 читателей.
Зато это настоящие читатели.
Ну, это настоящие читатели, да.
Ну, как вы считаете, ваш институт спасает литературу, русскую литературу? Она же все-таки была великой. Есть надежда на возрождение?
Мне кажется, может быть, это громко сказано, но в чем-то спасает. И не только у меня одного такое ощущение. У многих наших преподавателей, прежде всего, уже упомянутого Владимира Борисовича Микушевича, мне кажется, что что-то тайное в нашем институте есть, что в будущем себя как-то проявит. Но это чисто интуитивно. Это подтвердить и доказать на чем-то это нельзя. Это чисто интуитивное ощущение, но оно свойственно многим из тех, кто у нас преподает.
Я бы сказал, что есть такое ощущение, что вы делаете какую-то работу, которая потом в будущем проявится. Вот нет литературного процесса как такового. Даже литературные журналы, которые существуют, не создают процесс. А в институте собираются люди, которые что-то обсуждают, о чем-то болеют, о чем-то говорят. И все-таки они как бы не то что имитируют, а заменяют собой этот литературный процесс.
Да, и совершенно
он,
верно.
Таким образом он продолжается, благодаря подобному учреждению, как ваш.
Совершенно верно, совершенно верно. Когда-то за столиком ЦДЛ обсуждалось все, и всему выносились оценки.
Да.
Могло быть никаких рецензий у книжки, но цену ей уже знали.
Да.
Потому что это определилось в ЦДЛ, в клубе писателей.
Да.
ЦДЛ не стало. Почти не стало. Остался один подвал, где еще собираются писатели. Но наш институт, мне кажется, принял эту эстафету.
Эту роль. В ЦДЛ бывало, что люди, доказывая свою значимость, в хорошем смысле слова, доходило даже до драки, я это помню. Люди выходили на улицу, выясняли отношения, потом возвращались обратно. наливали по рюмке и продолжали литературную беседу.
О, это целая эпоха. Это тема для нескольких передач. ЦДЛ, который когда-то у нас был. Какие там были персонажи, какие люди. Да, это особая тема.
Если бы вас спросили, что нужно сделать, чтобы возродить литературный процесс в России, чтобы вы и сказали, для этого дадим вам все. Деньги, положение, власть, возможности и так далее. Что бы вы сделали в первую очередь? Такой фантастический вопрос.
Я создал бы несколько государственных издательств. Так, чтобы им никто не мешал. Так, чтобы никто им палки в колеса не ставил. Так. Чтобы вернулись все принципы государственного издательства. С рецензиями, с художественным советом, со строгим отбором. Мне кажется, ну, скажут, сейчас это невозможно. Ну, попробовать.
А хотя. Мне-то кажется, наоборот,
а может быть,
самое
оно,
самое время.
Да, мне кажется, начать надо с настоящего государственного издательства. Вот есть церковное православное издательство. Вот во многом...
Издательский совет.
Издательский совет.
Издательство Московской патриархии.
Да, там не любая книжка проскочит. Там очень хорошо знают цену тому, чего издают, именно цену с православных позиций. Вот если бы такое же издательство создать в чисто литературном отношении, государственное. Не уже не церковное, а государственное.
А что
мне
вы
кажется,
сказали,
что-то произошло бы.
Произошло бы. А распространение?
Вот именно и распространение вернулось бы настоящее. Вспомни.
Потому что издательство за распространением книг не занимается.
Ну, вернулась бы система распространения, которая была бы была когда-то.
Вы знаете, в чем проблема? Говорят, маленькие тиражи. Но дело не в этом. Дело в том, что если бы издать книгу, например, не 10-тысячным, а все-таки, например, всего лишь 500 экземпляров, то если бы работала система распространения такая, что как только вышла книга, через неделю или через две она уже в 300 городах, пусть даже по одному-два экземпляра, но уже она в городах, где ее уже купили и знают.
Вот
тогда
именно
бы решилась проблема понимания того, что такое литература, литературный процесс.
Да, вот это наша боль, Константин, это наша боль.
Мне кажется, пока не будет распространения, не будет ничего.
Ничего не будет, конечно. Конечно. Каждое издательство, более-менее раскрученное, будет диктовать свою волю, будет раскручивать своих авторов, и ничего против этого не сделаешь.
Знаете, что нам ответить на этот вопрос обычно? Люди говорят, ну как же, есть интернет, помещай свою книгу в интернете, и все ее прочитают.
Никто ее не прочитает.
Да, конечно, потому что интернет заполнен в основном графоманией.
Вот именно.
И люди не понимают, что такое графомания. Графоман считает, что все, что написал, гениально.
Да, да, абсолютно. Его не переубедишь в этом.
Давайте немножечко поговорим о ваших книгах, потому что хочется вернуться к ним. Вот они лежат некоторые на столе. Еще раз напомню телезрителям, что у Леонида Евгеньевича Бежина, по моим подсчетам, больше 100 изданий разного рода книг, может быть, гораздо больше. То есть у меня они занимают большое пространство в моей библиотеке. И вот все, что я успел прихватить, вот я принес сюда. Мы уже говорили о книге «Тайна воскресная». Это о преподобном Серафиме Саровском и Дивееве. Это очень интересная книга.
У Серафима Саровского есть пророчество,
так,
засвидетельствованное его ближайшими ученицами, его ближайшим кругом, что Господь отпустил ему гораздо больше лет, чем он прожил на земле.
Угу.
Но перед концом времен он воскреснет и явится в Дивеево. Это будет Дивеево от слова «диво», как Серафим объяснил. Это будет величайшим духовным свершением для всего мира. Что-то произойдет такое, на что откликнутся все страны, и все народы, и все человечество. Воскресение Серафима в Дивеево. Меня это потрясло. Это тайна, это и есть Дивеевская тайна.
Угу.
И это и стало побудителем, главным побудительным мотивом, чтобы написать эту книгу «Тайна воскресная», «Тайна воскресения», «Будущего воскресения» Серафима Саровского.
Вот это хорошо понимала императорская семья последняя,
да,
убиенная. Они же, собственно говоря, благодарим, все это и произошло, и его прославление, и многое другое.
Совершенно верно, это тоже особая
тема. Они знали
тема
об этом.
Совершенно тоже особый. Ведь Паша Дивеевская, Дивеевская юродивая, сказала Николаю II: «Царь, сойди с престола сам». И царь ко всему этому очень даже прислушивался. Не значит, что он прямо шел и выполнял, что ему говорили. Но он к этому очень прислушивался.
Но он же сошел с престола сам.
Вот я и говорю, да.
Поэтому
да.
Он как бы последовал этому.
И благодаря...
Но говорят, зачем он это сделал, да, применил бы силу.
Более
да?
того, Николай II получил адресованное ему письмо Серафима Саровского, запечатанное хлебным мякишем. Серафим знал, что царь прибудет в Дивеево, и велел перед смертью передать ему это письмо. Письмо передали. Царь его распечатал, прочел и спрятал. Никто не узнал, что его содержимое, о чем там писалось. Но, скорее всего, Серафим открыл Николаю II тайну его мученической смерти. Поэтому до 18 года царь не боялся ничего. Перед ним взрывались там снаряды, там что-то происходило, все падали ниц, он один стоял, даже не меняясь в лице. Серафим открыл ему тайну его смерти. И много чего такого, связывающего Серафима с царской семьей.
Вот вы сказали слово «дива», а у вас есть книга, которая называется «Чары». Что это? Скажите мне дословно. Вот она здесь лежит.
Здесь роман «Калоши счастья». Когда-то напечатанное в «Новом мире». Тиражом миллион экземпляров, Костя.
Вот это?
Да, миллион. Нет, не книга, да. А в журнале «Новый мир».
В журнале «Новый мир», да.
Тогда еще были возможны миллионные тиражи, это никого не удивляло. Журнал «Юность» выходил тиражом 3 миллиона. Да, тоже воспринималось как что-то естественное, обычное.
Помню, рекорд поставила... газета «Аргументы и факты». Что-то было 30 миллионов.
Да,
что-то
да, «Аргументы и факты» это совершенно небывалый тираж.
Ну, и Жизаиловские книжки выходили 150-тысячным тиражом.
Это как? Считалось... 300 экземпляров моя книжка вышла. 300 тысяч экземпляров.
300 тысяч. Вот видите. Вот здесь есть «Смерть отца Александра». Это о чем?
Это об Александре Мене.
Это по поводу его убиения, да?
Да.
Замечательно. А вот... книга интересная. Здесь, по-моему, какой-то дом арбатский запечатлен, да?
Не, костюм близкий, Адама. Близкий к Арбату переулок, Неополимовский.
Неополимовский.
Это я решил из современной жизни что-нибудь написать. Чисто современный роман захотел написать, уже без исторических ассоциаций.
Ну, костюм Адама – такая ассоциация интересная. Ведь у Адама не было костюма.
Ну, это именно, да. Здесь это обыгрывается.
То есть, невидимый костюм.
Невидимый костюм, да.
А почему Адам?
Костюм Адама.
А, это просто в переносном смысле?
В переносном смысле, да. Ну, и героя там зовут Адам. Одного из героев зовут Адам.
Действие происходит в Москве.
Да, да. На Плющихе.
На Плющихе, да. То есть пересказывать вы не хотите, потому что чтобы лучше, пусть люди лучше прочитают.
Ну, конечно.
Вот я все время смотрю на корешки, у вас 36,6. Это замечательное издательство, да?
Хорошее издательство, которое еще позволяло себе издавать серьезную литературу. Еще кое-как держалось на этом.
А что за «Тайное общество»? Вот лежит книга здесь.
Это книжка.
Тайное общество любителей плохой погоды.
Последним тайным обществе, как я себе говорил. Вот якобы в наше время возникает такое тайное общество по всем законам тайного общества, с соблюдением конспирации и все прочее. Но это общество любителей плохой погоды. Они считают, что плохая погода по-настоящему хорошая, а хорошая – это плохая.
Это что-то похоже на то, что с нами сейчас творится, да?
Ну да, это, конечно, с таким намеком, безусловно. Вот. И что погоду умеют предсказывать не метеорологи, а синоптики, потому что они знают тайну синоптических Евангелий. Вот такая мысль там проходит.
А давно вы это написали?
Да, уж лет 5, наверное.
Лет 5. Но вы были в предчувствии того, что будет глобальное потепление и погода.
Да, там об этом тоже говорится.
Теперь потрясающая штука. Все ждут морозную и солнечную зиму с большим количеством снега, а выпадает теплая зима, как весна, но при этом при плохой погоде.
То есть, да, совершенно верно.
Все как бы перевернулось.
Да.
Я иногда говорю, что неплохо вообще жить, если Москва будет иметь климат, как в Ницце. А пусть Ницца почувствует, что такое настоящая русская зима. Вот. Может быть, это хорошо, но когда
они
это произношу, мне собеседники говорят, ни в коем случае, мы хотим русскую зиму.
Угу.
Люди, привыкшие к русской зиме, они не хотят русскую зиму, не хотят такой весны. Расскажите немножко подробнее, может быть, об вашей крайней, не говорю последней книге «Колокольчик Папагена».
Здесь рассказы.
Здесь в основном. У нас лик,
и маленькие Будды, повести. Да? Да, в одном... Это по первому рассказу, по первой повести. Там немножко речь идет о том, как наша девушка из Бирюлева вышла за тайского принца. Поэтому здесь...
А, это же реальная история.
Да, реальная. Много таких было историй. Вот она вышла. А вообще здесь рассказы. И я старался в этой книжке работать с сюжетом. У нас был популярен когда-то лирический рассказ. Собственно, это не рассказ. Я никогда его не считал рассказом. В рассказе должен быть настоящий сюжет с неожиданной развязкой.
Так.
Вот я к этому прежде всего и стремился. У меня здесь концовки везде, смею думать, неожиданные. В том же рассказе «Колокольчики Папагена» совершенно неожиданная концовка.
А в двух словах?
Ну, тут надо весь сюжет пересказывать.
Это пересказывать весь сюжет, да. А вот меня заинтересовало название «Как я был маленьким Лениным».
«Был я маленьким Лениным». Это биографический, автобиографический рассказ. Мне было лет 5, и у нас во дворе жил художник. Ну, выпивоха, конечно, но он зарабатывал тем, что писал портреты вождей. И как-то он ко мне, присмотревшись, меня позвал. «Ну-ка, пойдем, пойдем, будешь мне позировать». И стал с меня писать маленького Ленина. Вот от этого, из этого возник рассказ.
Он считал, что вы похожи.
Он считал, что я похож. Может быть, я и правда был похож, не знаю.
А вот еще рассказ с названием «Еще о даме с собачкой». Это как-то связано с Чеховым?
Да, конечно. Но как бы в продолжении Чехова там и собачка другая, и дама другая, и обстоятельства уже совсем другие. Но, тем не менее, Чехов в каком-то смысле продолжается.
А что для вас Чехов сегодня?
Очень многое. У меня о Чехове есть книжка. Я проехал по следам Чехова на Сахалин, останавливался в тех гостиницах, где он жил.
Потрясающе.
Вот, видел тот маяк, который он описывал, сахалинский маяк. Он такой же, как был во времена Чехова. Это была потрясающая поездка. Мы ездили вместе с Петром Паламарчуком, автором книги «Сорок сороков», рано умершим, к сожалению. Вот, и там я провожу мысль о том, что эта поездка, паломничество Чехова на Сахалин было знаком его духовных исканий. Почему Чехов занялся медициной? Медицина в его времена была как бы маленькая интеллигентская религия. Медицине себя посвящали. Ради медицины собой жертвовали. И Чехов усвоил эту мысль. Ему хотелось пожертвовать собой. Ему хотелось совершить что-то вот в истинном смысле религиозное. Но поскольку он дальше медицины как религии не шел, он совершил это паломничество на Сахалин.
Ну, известно, он воспитывался в хорошей православной семье, пел в церковном хоре, но его
он
так сильно...
Он великолепно знал службу церковную,
да,
досконально знал.
На этом основаны многие его рассказы, но
да.
Он... отец слишком сильно на него подействовал, так сказать, и он отошел от церкви,
да.
А в конце жизни вернулся.
Да.
И хотел венчаться в Звенигородском монастыре даже.
Совершенно верно,
но
да.
Но так и не успел.
Чехов тоже удивительная, сложная фигура очень.
А язык Чехова, вот мне, знаете, что казалось в Чехове самое главное? Что он в XIX веке писал современным языком и говорил о вещах крайне современных и очень важных сегодня. То есть вот он простым языком говорил о самых простых вещах, связанных с человеческой жизнью.
Совершенно верно.
Так, как никто, потому
совершенно
что было, немножко была некоторая высокопарность, некоторые вещи люди боялись затрагивать. В том
мы
числе...
видим небо в алмазах, казалось бы, какая высокопарщина. А это на самом деле, это очень религиозная, проникнутая именно православным духом фраза. Мы увидим небо в алмазах. В Библии говорится о чем-то очень близком. Угу. Когда второй Иерусалим сойдет на землю, мы увидим небо в алмазах. Чехов это предчувствовал.
Ну, это понимание психологии межличностных отношений, отношений мужчины и женщины, семья, не семья, так сказать. И вообще вот это все, это то, что многие боялись трогать, а он это тронул так, как не тронет и современный писатель. Как бы он ни кичился тем, что он пишет о каких-то запрещенных вещах, так сказать, там, ниже пояса и так далее.
Да.
А Чехов это умел делать мудрым языком. Вот у меня вопрос. Вот этот литературный язык, стиль чеховской эпохи, ну, скажем так, пушкинской и постпушкинской, он может сохраниться, или мы теряем литературный язык в принципе, или он настолько может видоизмениться, что мы будем жить в обществе фрагментарного литературного языка?
Чехов
спасется русский язык или нет?
Дал тот срез русского языка, русского литературного языка, который, мне кажется, сохранится на все времена. Вот обратите внимание на такую вещь. Язык Бунина, которым мы восхищаемся,
да,
Чехову казался чрезмерным. Что это за язык? Вы пишете это как сгущенный бульон, писал он Бунину. То есть вот такие эстетические уже отклонения Чехову были чужды. Он придерживался именно срединной нормы русского литературного языка. Поэтому у языка Чехова очень большое будущее, мне кажется.
А наша литература, ведь сейчас открываешь, вы же сказали, вот пишет одна 18 лет, у него вот такая стопка книг, но написано уже немножко другим языком.
Да, вот там вообще нет языка.
Вот сейчас открываешь там издательство, где люди сами себя издают, сами себе выпускают книги и так далее, и смотришь эти вещи и понимаешь, что все написано одинаково. Он вошел, она пришла, они обнялись и так далее. То есть уровень языка упал до уровня разговорного.
Диалог. Ты хочешь кофе? Да. А ты чаю хочешь? Да. Сколько тебе налить? Налей мне полчашки. А мне завари кофе покрепче. Вот этот диалог идет на страницу,
да.
В котором ничего совершенно не сказано.
Мы можем потерять литературный язык или нет?
Нет. Литературный язык – это та драгоценность, которым обладает русский народ, русская культура. И если он, это знак самоидентификации, если мы лишимся русского языка, мы лишимся самих себя.
Вот этим вашим заключением я предлагаю закончить наш сегодняшний разговор. Время вышло, и я думаю, что читатели и телезрители наши вас услышали. Спасибо вам, Леонид Евгеньевич. Напоминаю, что у нас в гостях был сегодня Леонид Евгеньевич Бежин, писатель, востоковед, ректор Института журналистики и литературного творчества. Спасибо вам большое за обстоятельную беседу.
Спасибо, Константин.
Успехов вам в творчестве и вдохновения.
Спасибо.
Всего доброго.
Всего доброго.